Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Избирательные участки открылись на президентских выборах в Польше. Они будут работать до 21 часа по местному времени. После их закрытия, гласят первые данные экзит-пол. Президент избирается всеобщим тайным голосованием. Право голоса есть у 30 миллионов избирателей. Создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом. Из-за пандемии коронавируса избиратели, не желающие посещать избирательные участки, могут отдать свой голос удаленно по почте. На пост президента Польши претендует 11 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. Протестующие в Нью-Йорке требуют сократить бюджет полиции минимум на 1 миллиард долларов. Сотни активистов уже несколько дней не покидают Сити-Холл-Парк напротив мэрии. Они требуют, чтобы власти города перенаправили эти средства из бюджета на поддержку афроамериканской общины, передает РИА Новости. Ежегодный бюджет полиции Нью-Йорка составляет около 6 миллиардов долларов. В прошлом году эта сумма составила около 6% от общих расходов города в 95 миллиардов долларов. Следующий финансовый год начинается 1 июля. К этому моменту должен быть сформирован в том числе и бюджет полицейского управления. Украинские силовики шестые сутки не открывают огонь по территории ЛНР. Об этом заявили РИА Новости в представители самопровозглашенной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Режим тишины не нарушается с 22 июня, но между тем в ДНР заявили об уничтожении боевой машины ВСУ в ответ на обстрел силовиками окраины Донецка. Убит один украинский военнослужащий, еще двое ранены. Союз автостраховщиков сегодня запустил новую информационную систему по ОСАГО в России. Она позволит собирать, обрабатывать и хранить информацию по обязательной автогражданке, сообщается в релизе. Данные будут полностью доступны Банку России и федеральным органам исполнительной власти. А в ближайшие 4 года РСА планирует построить на основе АИС ОСАГО систему для сбора данных по всем видам страхования. Как отмечают в Союзе, новая АИС имеет 10-кратный потенциал роста производительности, чтобы поддержать расширение функционала в будущем. Предыдущая версия перестала справляться с массивами информации. Единственный в России пес полицейской породы корги по имени Рыжий ушел на заслуженный отдых. Почти 7 лет он служил в правоохранительных органах Нижнего Новгорода, сообщается в аккаунте собаки в Инстаграм. Однако Рыжий, которому 9 лет, продолжит спортивные занятия. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Российская летопись.
В эфире 126-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Начало Эрмитажной коллекции Екатерины II. Карамзин и его история государства российского. Начнем программу с исторического календаря. В ней напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине июня. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В июне 1648 года русские мореходы под руководством Семена Ивановича Дежнева отправились в арктическую экспедицию, в ходе которой был открыт Северный морской путь.
16 июня 1735 года родился Иван Абрамович Ганнибал, сын арапа Петра Великого, генерал-аншеф, основатель города Херсон.
В июне 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект ныне существующего Зимнего дворца в Петербурге, представленный архитектором Бартоломео Растрелли.
25 июня 1785 года скончался академик Яков Яковлевич Штелин, первый историк русского искусства, создатель уникального театра фейерверков.
24 июня 1812 года армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась в пределы Российской империи. Начало Отечественной войны.
25 июня 1813 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга был похоронен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.
18 июня 1812 года родился писатель Иван Александрович Гончаров, автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история».
17 июня 1874 года родился Степан Павлович Рябушинский, банкир, коллекционер, меценат, основатель автозавода «АМО», впоследствии завод имени Лихачева.
23 июня 1895 года скончался Дмитрий Александрович Равинский, юрист, один из главных разработчиков судебной реформы 1860-х годов, историк искусства и основатель справочников по русским портретам и гравюре.
21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски земли Санникова вышла экспедиция Академии наук под руководством барона Эдуарда Васильевича Толля.
27 июня 1910 года Третья Государственная Дума утвердила Столыпинское аграрное законодательство.
«310 лет назад родился Иоганн Эрнест Гацковский, прусский купец, крупный торговец произведениями искусства и коллекционер. Его имя сейчас мало кому известно. Однако именно картинная галерея Гацковского, приобретенная императрицей Екатериной II в 1764 году, положила начало художественной коллекции Эрмитажа.
Эрмитаж возник как частное собрание императрицы. В Санкт-Петербург из Берлина было привезено собрание Гацковского. 317 картин, по другим данным, на сотню меньше. Прусский купец отдал свою коллекцию в счет долга нашему посланнику в Пруссии, князю Владимиру Сергеевичу Долгорукову. В собрании Гацковского были картины Рембрандта, Рубенса, Йорданса, Ван Дейка, Хальса. В основном голландско-фламандская школа живописи 17 века. Первоначально коллекцию разместили в дворцовом флигеле Малом Эрмитаже. От него и пошло название музея. В переводе с французского «Эрмитаж» – место уединения, приют отшельника, павильон.
А в начале 1770-х годов наш дипломат, князь Дмитрий Алексеевич Голицын и французский энциклопедист Дени Дидро посоветовали Екатерине II приобрести коллекцию барона Пьера Кроза, которая была в те годы вторым по значимости собранием живописи во Франции. В нем были, например, Даная Тициана, Святое семейство Рафаэля, Юдив Джорджоне, картины Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Пуссена, Ватто, Шардена. Сделка состоялась 15 января 1772 года. В Эрмитаж были доставлены 158 полотен. А в 1778 году императрица Екатерина II приобрела знаменитую Хоутонскую коллекцию живописи британского премьер-министра Роберта Уолпола. За свое 20 с лишним летнее премьерство Уолпол сколотил большое состояние. У него была страсть – коллекционирование живописи. И большую часть своих капиталов Уолпол потратил на создание картинной галереи, которая считалась лучшей на Туманном Альбионе. В собрании были полотна Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Франца Хальса, Веласкеса, Веронезе. Коллекция получила название Хоутонской по названию поместья премьера – Хоутон Холл. После смерти Уолпола наследники решили продать собрание, несмотря на противодействие младшего сына, писателя Горацио Уолпола, основателя жанра готического романа. Сначала наследники торговались с британским правительством, но не сошлись в цене. И тут вовремя подсуетились агенты Екатерины II. Они скупили собрание Уолпола на корню, не торгуясь. А сегодня историки и искусствоведы Туманного Альбиона называют продажу Хоутонской коллекции крупнейшей культурной потерей Великобритании. Зато она стала жемчужиной Петербургского Эрмитажа.
Эти покупки наделали много шума в Европе, а Екатерина II заложила традицию коллекционирования, ставшую в XIX веке государственной политикой. Позднее императрица не без тайной гордости говорила: «Все собрания Европы, по сравнению с нашими, лишь детские затеи». Впоследствии это утверждение несколько подмочили большевики, которые в 1920-30-е годы распродали за границу часть коллекций крупнейших музеев страны. Но это уже совсем другая и очень трагичная история. Сегодня в Эрмитаже хранится свыше 2,5 миллиона произведений искусств, в том числе 60 тысяч картин.
В июне 1826 года скончался Николай Михайлович Карамзин, писатель, журналист, создатель истории государства российского. Успех истории превзошел все ожидания. Очень большой по тем временам 3000-й тираж разошелся за несколько недель. Появление сей книги, писал Пушкин, наделало много шуму и произвело сильное впечатление. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом.
Карамзин родился 1 декабря 1766 года в семье дворянина Симбирской губернии. Литература вошла в жизнь Карамзина, когда ему еще не было и 8 лет. Он получил от отца ключ от книжного шкафа и в одно лето прочитал десятки популярных в те годы исторических книг и романов. Это, как оказалось, и предопределило его дальнейшую судьбу. По окончанию в Москве частного пансиона Карамзин хотел продолжить образование в Лейпцигском университете. Однако по настоянию отца вступил в военную службу. Тогда это считалось традиционной и благородной для дворянина карьерой. В Лейб-гвардии Преображенском полку, в который поступил Карамзин, он встретился со своим дальним родственником, сержантом, а впоследствии министром юстиции и известным поэтом Иваном Ивановичем Дмитриевым. Их сблизила общая любовь к поэзии. Не без влияния Дмитриева Карамзин делает первые шаги в литературе, занимаясь в основном стихотворными переводами. Это было только началом, но уже тогда Карамзин, словно почувствовав свое истинное призвание, подает в отставку и уезжает в Москву, где становится активным сотрудником журнала Николая Ивановича Новикова «Детское чтение».
В 1789-1790 годах Карамзин совершил заграничное путешествие. Побывал в Германии, Франции, Англии. Посещал музеи, картинные галереи, встречался с известными писателями, философами. Во Франции он стал свидетелем начала революции, который на всю жизнь проникся отвращением. Впоследствии Карамзин уже на склоне лет стал свидетелем декабристского восстания. «Вот нелепая трагедия наших либералистов», – писал он. «Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ними не так много. Солдаты были только жертвою обмана». Еще хочется продолжить вслед за Карамзиным. А задумывались ли либералисты о судьбе ожидавшей мятежных солдат? И были ли декабристы либералистами? К концу заграничного путешествия у Карамзина окончательно созрела мысль издавать собственный журнал. Трудное решение. В те годы материально труд литератора обеспечивала не столько авторская, сколько издательская деятельность. Впоследствии Пушкин напишет: «Карамзин первым показал опыт торговых оборотов в литературе. Он и тут, как и во всем, был исключением из привычного». В ноябре 1790 года Карамзин объявил о начале издания «Московского журнала».
«Московский журнал» – издание нового, невиданного прежде типа. «Множество журналов лежит у меня перед глазами, но ни одного из них я не возьму за образец», – писал Карамзин. «Московский журнал» отличался от других повременных изданий прежде всего тем, что был ориентирован на массового, по тогдашним понятиям, читателя и сумел объединить лучшие литературные силы – Дмитриева, Державина, Хераскова, Нелединского, Милецкого. Но, конечно, ведущее место в «Московском журнале» заняла художественная проза самого Карамзина. Его «Письма русского путешественника», повести «Леодор», «Бедная Лиза» знаменовали собой новый этап развития русской прозы.
Роль Карамзина в преобразовании языка отметил еще Пушкин. В одной из статей поэт написал: «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». Так в отечественной литературе четко выделилась новая веха, получившая впоследствии, не без влияния Белинского, довольно длинное название – «Карамзинский период в русской литературе». По существу, Карамзин первым начал формирование того русского литературного языка, которым мы пользуемся и по сей день. Хотя, конечно, в его времена этот язык был беднее. В нем не было таких богатых современных речевых оборотов, как, например, «чисто конкретно». Кстати, повесть «Белая Лиза» вполне можно назвать первым отечественным бестселлером. Несколько смешно звучит, но это так. Впоследствии критики писали: «Бедная Лиза потому и была принята русской публикой с таким восторгом, что в этом произведении Карамзин первый у нас высказал то новое слово, которое немцам сказал Гёте в своем Вертере. Таким новым словом было в повести «Самоубийство героини». Русская публика, привыкшая в старых романах к утешительным развязкам в виде свадеб, верившая, что добродетель всегда награждается, а порок наказывается, впервые в этой повести встретилась с горькой правдой жизни. Московский журнал имел огромный успех. Провинциальные любители литературы приезжали в Москву только для того, чтобы взглянуть на Карамзина. В числе особ, соблаговоливших подписаться на журнал, как сообщалось по обычаю времени в конце издания, москвичи, петербуржцы, жители провинциальных городов и весей. Различным было и их общественное положение. Наряду с титулованными особами – помещики средней руки, чиновники, офицеры, купцы, студенты и даже крестьяне. В сумбурное царствование Павла I Карамзин ушел в тень, прекратил издание журнала, не печатал своих новых романтических повестей. Однако именно в эти годы он начинает серьезно увлекаться отечественной историей. «Я по уши влез в русскую историю», — сообщает он Дмитриеву в 1800 году. «Сплю и вижу Никона с Нестором». Еще в начале литературной деятельности Карамзин задумывался о большом труде, который он мог бы оставить потомкам. И, наконец, он определил, что таким трудом станет создание многотомной истории России. 31 октября 1803 года был подписан высочайший указ о назначении Карамзина историографом. Если обозреть его писательскую деятельность, то станет ясно, что к созданию истории России он пришел закономерно. Исторические темы присутствуют уже в его ранних произведениях. Позже он пишет ряд исторических статей и очерков. Что Библия для христиан, то история для народов. Народ, презирающий свою историю, презрителен, ибо легкомыслен. Предки были не хуже него. Эти афоризмы, которые потом вошли в предисловие к истории, Карамзин написал еще задолго до своего назначения историографом.
Работа продвигалась поначалу медленно. Не хватало рукописных источников, не была до конца разработана концепция русской истории. «Время летит, а история моя ползет», – жаловался Карамзин. Чтобы иметь больше времени для истории, Карамзин, по собственным словам, совершенно отказался от света, стал позже обедать, выкраивая лишний час, и нередко лишал себя удовольствия быть с любезной женой. Особенно плодотворно работалось Карамзину в подмосковном имении князей Вяземских Астафьева. Историк был женат на дочери князя Андрея Ивановича Вяземского. Шурином Карамзина был поэт Петр Андреевич Вяземский.
Михаил Петрович Погодин, помогавший Карамзину в числе других историков Строева, Калайдовича, Малиновского, в сборе и копировании летописей, оставил интересные воспоминания о работе Николая Михайловича в Астафьеве. Огромный барский дом возвышался на пригорке. Кабинет Карамзина помещался на верхнем этаже в углу с окнами, обращенными в сад. Ход к нему был отдельным. Я был там, в этом святилище русской истории, в этом славном затворе, где с 12 лет с утра до вечера сидел один-одинёхонек, знаменитый наш труженик над исполинской работой. В тишине уединения он читал, писал, тосковал, радовался, утешался своими открытиями. Здесь его окружали любезные тени Несторов, Сергиев, Сильвестров. Он беседовал с ними, спрашивал о судьбах Отечества. С 1804 по 1810 годы Карамзин написал первые 4 тома истории. По мере написания он читал отдельные главы в литературных салонах. История получила высокую оценку ученых и литераторов. В 1810 году Карамзину представилась возможность изложить свои взгляды на историю России и высказать свое мнение о современном положении страны самому императору. Великая княгиня Екатерина Павловна, сестра Александра I, женщина умная, понимавшая значение работы Карамзина и покровительствовавшая ему, предложила историку изложить свои взгляды письменно, чтобы затем это сочинение передать монарху. В 1811 году Карамзин представил записку с древней и новой Россией в ее политическом и гражданском отношениях. В ней историк дал краткое обозрение истории России и деятельности ее правителей. Карамзин не скрывал критического отношения к верховной власти. Больше всех досталось, конечно, Ивану Грозному. Не лучше, по мнению Карамзина, были и царствования XVIII века. Петр I, по словам историка, прибегал ко всем ужасам самовластия. Пытки и казни служили средством нашего преобразователя. Славная черь Петра, Елизавета, праздная, властолюбивая. В царствовании Екатерины II правосудие, как пишет Карамзин, не цвело. В государственных учреждениях более блеска, нежели основательности, торговали чинами. Царствование Павла Карамзин назвал общим бедствием. Досталось и Александру I, особенно за реформы Спиранского. По своим политическим взглядам Карамзин был консерватором и монархистом, что и отразилось в его записке о древней и новой России. Все недостатки в государстве, по его мнению, связаны не с пороками системы, а с отрицательными качествами отдельных людей – чиновников, военных, помещиков, фабрикантов. Он искренне считал, что на все государственные должности нужно назначить хороших, честных людей, и тогда многие проблемы России будут решены.
Отечественная война 1812 года прервала работу Карамзина над историей. «Душа моя тверда», – писал он Дмитриеву. «Я простился с историей. Лучший и полный экземпляр ее сдал жене. А сам собираюсь в ополчение». Однако главнокомандующий Москвы граф Федор Васильевич Растопчин отказал историку в зачислении в ополчение, оставив его при своем штабе. Карамзин выехал из Москвы с последними отрядами русской армии за несколько часов до вступления в город французов. Но он, уже постигший весь исторический опыт развития России, покидал Белокаменную с твердой уверенностью неминуемого поражения Наполеона. «Главное, — писал Карамзин, — чтобы Александр I не заключил мира».
Только в июне 1813 года Николай Михайлович вернулся в разоренную Москву. «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но история цела». Он снова принимается за упорный и кропотливый труд. И вот, наконец, в 1818 году вышли в свет первые 8 томов истории государства российского. Успех был полный и оглушительный. В 1821 году вышел из печати знаменитый 9-й том истории, рассказывающий об Иване IV. В Петербурге оттого только такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Грозного, сообщал «Современник». Историю Карамзина читали как захватывающий роман. Это было художественное произведение, занимательное, полное драматических эпизодов, ярких описаний. Карамзин создал великолепные художественные образы исторических деятелей. Это был калейдоскоп множества мастерски написанных исторических повестей, рассказов и баллад. Но в то же время это был и в высшей степени авторитетный и добросовестный труд. Хотя надо отметить, что Карамзин в своей истории не избежал крупных ошибок. Это, в частности, касается и нормандской теории, и во многом ошибочной трактовки русско-ордынских отношений и оценки личности и политики Ивана Грозного. Труд Карамзина вызвал самые разные оценки и горячие споры, причем критиковали его прямо с противоположных позиций. Первые критиковали за чрезмерное копание в темных сторонах российской монархии. Левые, в том числе будущие декабристы, упрекали Карамзина в квазимонархизме. Впрочем, Пушкин верно заметил: у нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина. Более глубокие оценки истории появятся гораздо позднее. Здесь следует упомянуть имя писателя-историка Николая Алексеевича Полевого, написавшего 6-томную историю русского народа, направленную против сочинения Карамзина. Я не буду подробно разбирать критические выпады Полевого, отмечу лишь, что в одном он сделал верный упрек Карамзину. В истории государства российского весьма слабо отражена роль народа в создании могущественного государства. Полевой верно подметил: российское государство строили не монархи во главе с народом, а народ вместе со своими монархами. Россия творила царей, а не цари – Россию. Однако следует помнить при этом, что Карамзин – первооткрыватель. Он первый, кто написал полноценную историю России. Он первым показал трудный и часто трагический процесс строительства огромной империи, которая была создана вопреки географии, вопреки климату и даже вопреки истории. Работе над историей государства российского Карамзин посвятил 22 года. Он написал 11 томов и часть 12-го, доведя повествование до 1611 года, до смутного времени, до времени борьбы русского народа против иноземных захватчиков. Николай Михайлович умер с пером в руке. Орешек не сдавался. Таковы последние написанные им слова. Крепость Орешек продержалась. Но сердце великого историографа не выдержало. Остановилось. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. Всего вам доброго.
«Российская летопись». Радио «Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Не хуже Сноудена. Болтон распечатал комнату, где это произошло. Здравствуйте.
На грани.
В книге этого нет. А если и можно вычитать, то между строк. Причем между каждых двух строк, как рефрен. Но тем, кто все равно не понял, что это, по его замыслу, последний Болтон в крышку политического гроба Дональда Трампа, автор объяснил уже вслух. «Буду, — сказал, — голосовать за Джо Байдена». То есть даже он, убежденный республиканец, лучше уж за перебродившего демократа. За такую измену здесь не привлекут, если суд простил разглашение реальных государственных секретов. Впрочем, а что ему оставалось, коль этот их сборник вовсю гугляет в интернете? А в печатном виде это вещдок. В решении так и записано: Джон Болтон играл с национальной безопасностью, подверг страну вреду и оставил себя открытым для гражданского и уголовного преследования. Иначе говоря, играл, но еще не выиграл. Хотя тираж лишь появился в продаже, а он уже всех их продал. Будто сам не работал в Белом доме, а все ходы записывал. За 18 месяцев советником президента накатал на него аж 600 страниц. И вот, наконец, распечатал комнату, где это произошло. Смотришь в книгу и видишь то, что получил Болтон от Трампа вместо признания. Он отплатил той же монетой. Хотя о характере хозяина ничего нового не сказал. Разве что добавил ему детали и конкретизировал то, о чем многие и так догадывались. Но сделал это так, что не сразу разберешь, где факт, а где оценочная категория. На категоричности-то он явно не экономил. Между прочим, его лирический герой местами кажется весьма здравомыслящим политиком. Когда, например, требует вывести войска из Афганистана, потому что вам там надрали зад, это авторское, поэтому хватит позориться. Или из-за того же не хочет оставаться в Сирии и Ираке. А желание отменить санкции против России за Скрипалей, разве это не признак хорошего тона? Правда, не отменил. А до того хотел ввести их за Сирию. Но так никто и не говорит, что Трамп идеальный. При этом Болтон снял с него, пожалуй, главное с точки зрения любого их демократа обвинение. Он не работает на Путина. Если даже мстительный Джон признается, что боялся оставлять их наедине не потому, что могли обменяться шифровками, а потому что Трамп Путину в подметки не годится. Отсюда вывод, что его агенты тоже. Зато сам автор, предатель хуже Сноудена, в стиле Екатерины II выразился о бывшем сослуживце госсекретарь Помпео. Это, конечно, еще не значит, что мы и Болтону дадим политическое убежище, хотя ничего плохого о нас он не вспомнил. Но это значит, что власти США ему могут не дать гонорар, как не дали бывшему сотруднику АНБ за его мемуар. Хотя понятно, что для Болтона не в деньгах счастье, а в признании. Но американцы, например, могут и не понять его замысел, поскольку высокомерие Трампа по отношению ко всем остальным им будет в кайф. Да и те остальные, вопреки желанию автора, на Трампа могут и не обидеться. В смысле, кто знает, что они сами о нем думают, только их советники. А они, в отличие от Болтона, умеют молчать. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. В день независимости США мои предки еще были рабами. Поэтому я отмечаю 19 июня. Такой пост американский боксер Дионтей Уайлдер опубликовал в Инстаграме, прокомментировав свое отношение к значимым датам в истории страны. В этом году как никогда много внимания уделяется дилемме, какой день более весом для американца. 19 июня 1865-го, когда в Техасе вышла прокламация об отмене рабства, или же 4 июля столетием раньше, когда Америка всего лишь обрела независимость от Великобритании. О настроении, с которым США отметят день рождения страны, мы расскажем 4 июля, в День независимости.